а я как недоделанный какой. Вроде дар-то мне вручили, но как им пользоваться, объяснить не удосужились. Сам догадывайся, сын казачий. Мой денщик тихо шел позади, не отвлекая, не бормоча под руку, не приставая с глупостями. Что редкость, он же у меня любопытней барсука с темным прошлым. Тоже в каждую нору нос засунет и день без драки считает прожитым зря. Нет, он мирный и добрый, просто деятельный очень, за счет чего и нарывается постоянно, а со мной так и вдвойне. «Святую воду отец Силуян дал!» Только чтобы вырваться из плена неразрешимых вопросов, на ходу спросил я.
«Нет, его при храме-то и не было. Мне две бабульники от души налили, храни их, Господь, за доброту. Вот на таких божьих одуванчиках вся вера на Руси держится».
«Прохор, ты ничего не перепутал? Меня в том же храме в прошлый раз две старухи агрессивные едва ли насмерть не убили».
«А то кто поди, они есть», — радостно подтвердил он. «На меня тоже поначалу с крыльца как собаки бросились. Так я одну в купель макнул, а другую на паникадило закинул. Ну, они в раз подобрели и указали, где мне святой водицы набрать. К пожилым людям свой подход нужен. А когда ты к ним со всем вниманием, так и они к тебе не задним местом».
Я почувствовал себя отомщенным. Честно говоря, прошлый позор, когда две хрупкие бабуленьки при храме отметелили здорового Харунжева на раз-два-три, словно котенка, сжег душу, как раскаленные подковы. Верный денщик избавил меня от позора и вернул былую славу непобедимым казакам всевеликого войска Донского, что не могло не радовать. Батюшки не было, значит, сразу не осудит, и эпитимии по загривку мы не огребем. В конце концов, святую воду в храмах раздают бесплатно, и то, что Прохор попользовался ей без спросу, не самый великий грех. У нас, если подумать, и более весомые проблемы имеются. Такие страшные, крупные, лысые. И один из них топчется сейчас у ворот нашей конюшни, зыркая по сторонам загнанным взглядом.
«Шлема!» «Спасибо, что признал, не погнушался». «Опырская морда! И вам от всего сердца здрасте, дядь Прохор!»
В пояс поклонился мой вынужденный приятель по несчастью, несчастьем, в оборотном городе.
«Дел до тебя, Иловайской! Беда у нас! Моньку казнят!»
«За что?»
«За бегство, переодевание и гастрономический обман населения. А он и только ради тебя и старался, казачок. Я-то на силу вырвался, да убег. Но Моню... «Другана моего загадычного не уберег!»
«Ты не уберег, твоя проблема!» Безапелляционно тесняя упыря в сторону, мой денщик открыл ворота и кивнул мне.
«Заходи, хлопчик! У нас и своих забот полон рот! Поднял бурю в стакане, мы плакать не станем! Мы с вами не братались, в няньки не нанимались, нам до твоего Мони, как до блох в попоне!»
«Да что, хозяйка, не заступится?» Не обращая внимания на ворчание Прохора, я достал пистолет и рассовывая их за пояс.
«Чего ж сразу хозяйка-то?» — развел руками Шлема. «Хозяйка, она, конечно, баба авторитетная, да только в симпатиях к нашему брату особо не замечена. Это на тебя она неровно облизывается, а мы... Эх, пропадай, брат Монька, а не заломанный грош. Пойду, может, и мне какой кусочек перепадет».
«Другана своего жареного жрать будешь».
«А чё и буду?» — возмущенно вскинулся упырь, блестя мокрыми глазами. «Монька добрый был, сердцем мягкий, поди мясо нежное получится, слезами обливаться буду, а как же не жрать-то? Традиция! Сами-то, небось, в церкви плоть и кровь Христову трескаете, а чё нам, другом верным, закусить западло?»
«Ты чего с кем сейчас сравнил, морда твоя небритая, харь недобитая?» «Да я ж тебя собственными руками понесу до уборной, ткну туда башкой вздорной!»
«Прохор, найди мне сбежавшего чиновника», — попросил я, встревая между ними, пока дело не дошло до драки с летальным концом.
«Шлема, веди давай. Времени у меня мало, поэтому двигаем самой короткой дорогой». «Переоделся бы сначала», — пробурчал мой денщик, щупая меня за рукав. Малость просох, но на ветру просквозит ровно Мурзика в марте. Будешь потом, как и он, мяучить, что женихалку проветривал, да передержал, она искрючилась.
— Прохор.
— Чего? Я же не о тебе сейчас думал, твое ты благородие, а Катеньке твоей ненаглядной сострадал. На кой леший ты отмороженный сдался?
Пришлось плюнуть, стиснуть зубы и пойти переодеться. Благо, сухая рубаха да шаровары у нас в полку почти у каждого казака в припасе есть. В походе не дома, если сам растык, никто о тебе заботиться не обязан. А старшие офицеры, да и любой, кто чином выше, вправе хоть на улице, хоть где остановить неряху, да отругать без церемоний. Могут и потребовать, чтоб сапог снял, ногу босую показал, чиста ли, ни в мозолях, ни в грибках поганых. И не поспоришь ведь, случись война, один такой болезный может весь полк паршой заразить, а сие дело недопустимое. Это когда солдаты царские в походе, они поперед всего кухню ставят, кто не сыт, тот не воин. А у нас, у казаков, поперед всего и всякого банька ставится. Нам же первыми помирать, вот и надо, чтобы рубаха завсегда чистая, и тело тоже. Не ровен час призовет к себе Господь, а у тебя ногти грязные. Стыдобище-то какая.
— На гайку взял?
— Взял.
— Со свинцом?
— Да. Еще когда пулю вшил, не сомневайся.
— Саблю возьми.
— Прохор, ты мне еще пику всучи и два ружья заряженных, — не выдержал я, пока он, не спрашивая разрешения, надевал на меня ремень с дедовской саблей. — Там войны-то на 5 минут, а ты мне словно в поход на Турцию готовишь Стамбул в Константинополь переименовывать.
— Да будь моя воля, я б тебе, паря, пожалуй, и пушку под мышку дал.
Не особо прислушиваясь к моим протестам, буркнул старый казак.
— Не на свиданку идешь, а в бою лишней пули не бывает. Всякая свою дорогу найдет.
— Дядь Прохор, а мне дашь чего?
— с надеждой всунулся лысый упырь.
— По мозгам дам. Не лезь под руку, еще забуду что. А, вот, нож еще за сапожный возьми, вдруг пригодится.
По неясному наитию против короткого ножа в простых кожаных ножнах я спорить не стал, сунув его поглубже за голенище.
«Вот ты ладно, хлопчики!»
Мой денщик быстро перекрестил нас, отчего шлема едва не рухнул в обморок, и толкнул за шеей.
«Ну так пошли, чё встали? Аль устали? Аль делать нечего? Только трескать печиво, глазами лупать да девок шупать. А ну, марш на службу, спасать упырёву дружбу!»
Я подхватил все еще слегка покачивающегося шлему и повел к воротам.
«Слышь, Лавайской, а че няньки твои бородатые, кто сболтнул про уборную?»
Я вопросительно изогнул бровь.
«Ну так уборная же!» —
попытался напомнить шлема, видимо, абсолютно уверенный, что я тоже в курсе, да подзабыл.
«Говорю тебе, так скорее всего будет».
«Через уборную?»
«Ну дык!»
«В смысле... через вон ту?» — для полноты картинки уточнил я, ничему такому особенно не удивляясь. На задней стороне двора, за конюшней, стояло кособокое новомодное сооружение типа сортир, французский. Саму идею такого домика на Руси знали давно, а вот архитектурный дизайн скорее был устроен по немецкому образцу, хотя название все-таки прижилось французское. Конкретно вот этот сортир ставили наши казачки-плотники, в числе еще 10 штук, на нужды полка. Не слишком много, но да вроде не у всех, ведь сразу диарея, верно? Интересно только, каким образом мы попадем в оборотный город? Ведь не нырять же в...
«Ну че, кто первым нырнет?»
Упырь гостеприимно распахнул передо мной засиженную мухами дверь.